прогулки по Тверской земле.
Добрый день, с нами журналист и краевед из города Твери Павел Иванов.
И краевед и историк из города Вышнего Волочка Денис Ивлев.
И мы продолжаем свое путешествие по Русской Атлантиде, по Весьегонскому краю, Весьегонскому уезду. В прошлый раз мы коснулись только храмовой архитектуры города Весьегонска, но дело в том, что сам город по себе, это же все-таки был город, там были дома, там были купеческие особняки различные интересные, и хотелось бы узнать, а куда же делся этот город, где его искать?
Скажем так, для начала его можно поискать в стенах Весьегонской центральной районной библиотеки. Это такое вот необычное на самом деле место, у нас... Не так часто в передачах звучит обращение как раз к библиотеке, обычно к музеям. Ну, во-первых, это недалеко. Два там здания находятся рядом, и музей Весьегонский, и краеведческий, и библиотека находится по соседству. А во-вторых, это действительно уникальный культурный очаг, такой мало подобных у нас вообще в районах области, где можно увидеть, в частности, вот войдя в это большое деревянное купеческое здание, обнаружит, что это и есть старый купеческий дом, перенесенный из затопленного Весьегонска. И там уже в холле вы проникаетесь атмосферой этого дома. Тут и лестница с балясинами, тут и старинные двери, сохранившиеся, перенесенные оттуда. И везде фотографии на стенах, на которых изображен город, которого больше нет, но который вот память о котором поддерживается здесь. Ну а те, кто хотят увидеть побольше, должны пройти вот по улице, центральной улице Весьегонска. И она там вся состоит из хорошо узнаваемых домов. Вот как она начинается, Карла Маркса, начинается от пресловутого и хорошо известного туристам винного завода, кстати, тоже имеющего дореволюционную историю и основанного еще в 1914, если не ошибаюсь, году, то есть практически перед революцией. Это предприятие получила известность в сравнительно недавнее время своими недорогими, но очень вкусными клюквенными винами, фруктовыми винами вообще, но клюквенные, там клюква местная. Вот, и вот от этого завода дальше на перенесенных территориях, задуманных под кварталы еще до революции, уже тогда была проблема слишком частых затоплений, и поэтому городская дума Весьегонская неоднократно ставила вопрос о том, чтобы новые кварталы строить повыше, вот за Соколовой горой, за тем островком Весьегонска, который и оказался единственным незатопленным, не вошедшим в зону затопления. Ну и получилось так, что реализовывать этот план реконструкции города и переноса его на более такое вот возвышенное сухое место довелось в условиях, конечно, неординарных. Хорошо известно, как все это происходило. Буквально в последние месяцы перед Великой Отечественной войной, осень, зима 1940-го, весна 1941-го года, шло лихорадочное перенесение из затопленной части, из принадлежавшей затоплению части Весьегонска, деревянных домов, их ставили на новое место. Они, конечно, теряли при переносе часть своего декора, часть своей резьбы, часть, естественно, того, что считалось слишком роскошно и жирно переносить, но все-таки сами дома переехали. Значительная часть, это буквально сотни домов, перебралась на более сухое место. А поскольку каменных зданий в Весьегонске было мало, то можно сказать, что город так переполз на более возвышенную территорию.
А еще где-то в окрестностях эти дома есть или только в самом Весьегонске их искать?
А вот есть. Если мы с вами, не доезжая Весьегонска, увидим большое село Кисьма, белую красивую старинную церковь, то не стоит ограничиваться осмотром только этой церкви. Тем более, что пережившая советское разорение, она не сохранила своих интерьеров, хотя сейчас действующая. Это замечательная, очень любопытная церковь. Она построена совсем не тверскими мастерами, и даже не бежецкими, и даже не новоторжскими. Ближайшие и прямые ее аналоги – это город Белозерск. И именно там находятся просто братья-близнецы храма в Кисьме. Ну, вот это вот объяснимо еще тем, что как раз территориально это была Устюжинская четверть, но Бежецкой пятины Великого Новгорода, она простиралась, вот как раз вот начиналась тут было две половины Бежецкой Петины. Одна была Тверская половина, другая была Белозерская половина. Вот как раз по Весегонску проходила граница Белозерской половины Бежецкой Петины, поэтому мастера вполне могли прийти и оттуда. Но все-таки даже такую интересную церковь мы с вами можем так лишь бегло посмотреть. А свернуть вправо, и там на деревенской улице вдруг откроются совершенно чудесные, невероятные, гигантские деревянные дома. В 10-15 окон по фасаду, огромные, рубленые, уже осевшие, уже местами покосившиеся. Многие из них были коммунальные, они расселены, и судьба их печальна. Но даже по их руинам можно понять, что это было что-то очень большое. Вот это и есть Весегонск. А почему, спросите вы, они оказались в Кисьме? Да просто потому, что Кисьма мыслилась как альтернативный районный центр. Долгое время рассматривался вариант вообще переноса районного центра из Весегонска в Кисьму и создания здесь центра нового Овинищенского района с созданием нового города между станцией Овинище и селом Кисьма. Там примерно 4 километра. Вот все это пространство предполагалось застроить будущим районным центром каким-то таким вот... Овинище или Кисьмо это хотело быть названо, непонятно, но от этой идеи в итоге отказались. И с переносом после войны уже на всех домов районный центр вернулся в Весегонск.
Окрестности Весегонска, они богаты на такие вот звучащие названия, и одно из них, вот как раз древнее название усадьбы Йогна, восходит, по ходу дела, к той древней истории Весегонской.
Ну, конечно. В Йогне есть что-то такое звучащее, ароматное, прямо чувствуется дух какого-то языческого еще древнерусского. И не случайно именно здесь, в усадьбе Йогна у профессора Гронского несколько летних месяцев гостил, писал пейзажи знаменитый мастер вот такого вот русского сказочного русской сказочной иллюстрации Иван Яковлевич Билибин, непрезойденный в этом отношении художник. Что, кто знает, может быть, само слово Йогна так его воодушевило, и вот эти вот... У него есть замечательные изображения и весегонских крестьянок, и, в общем, вот это вот само ощущение, что он прикоснулся к этой земле глубже, чем просто так, как турист-дачник. Но ведь еще отметим, что это красивое место, это высокий холм, на нем рядом, буквально там в нескольких метрах, находится село Макарово, и вот эта вот усадьба Йогна. Изначально, конечно, древнее это название Йогна, естественно. И эта Йогна упоминается еще в XIII веке в одной из грамот договорных Тверского князя Ярослава и Великого Новгорода, где оговаривалось, что «селте, княже, в новгородской земле не покупайте, и людям твоим не ставите», чтобы вот Новгород очень блел свои интересы и старался вытеснить всех посторонних с этой земли. Так вот, Йогна тогда уже упоминается. То есть это одно из древнейших сел вообще существующих в этом крае. И поныне на этом холме как-то что-то дышит стариной. И старый яблоневый сад, и усадьба, и даже вот этот вот деревянный дом, не очень хорошем состоянии находящийся, к сожалению, сейчас в стиле модерн, он как-то романтически напоминает о временах, восходящих к там, если не к временам, независимого Новгорода, ну то к средним векам-то точно.
И дальше из Йогны стоит отправиться к другому районному центру, который называется Сандово. И здесь вот эта вот старая Сандовская дорога, она тоже имеет свои определенные достопримечательности.
Да, и не одни. Во-первых, когда мы выезжаем из Весегонска, я напомню, что здесь у нас по дороге будет Любегище. Они буквально чуть-чуть в стороне, и посетить их как раз вот посмотреть старинную церковь с красивой сохранившейся росписью вот этой Весегонской мастерской, многочисленные образцы которой поныне здесь есть. Любегище – один из самых сохранных ансамблей, цельных, 1860-х годов. Но кроме этого по соседству есть еще несколько сел. Чуть в стороне на старой дороге из Устюжны в Бежецк нас встретит село, например, Лошицы с таким тоже старинным храмом. Рядышком любимое всеми туристами и путешественниками, хотя это мало объяснимое почему, но это любовь, село Никола Реня. Там вдоль Сандовской дороги течет река Реня. Это подпертое водохранилище, но еще живая, настоящая такая река. Недалеко от Николы Рени там мост, и уже исчезнувшая давно, осталось только Спас Реня название, а когда-то была Спас-Оренская пустынь, небольшой монастыречек, и возле деревни с таким тоже восходящим к татарам названием Косодавль. Очень любят фотографироваться туристы с этим косодавльским названием, хотя местные говорят, что вот косы давили. Времен Батыя, там название-то, когда еще татары убивали беззащитное местное население. Но как бы то ни было, живописный мостик на сваях, старинный через реку. Река очень рыбная. Там все туристы, кто любит рыбалку, кто понимает в этом толк, обязательно Спас-Оренья, Никола-Оренья. Но Никола Реня, конечно, известна своим храмом. Немного храмов на нашей территории, где дата постройки 1924 год. А здесь храм построен и, более того, проработал без всяких перерывов до 1950 года, будучи незакрываем и негоним. И даже священник, как вот сюда прибыл в 20-х годах, так вплоть до своей кончины в 49-м году здесь и прослужил. Это потрясающий факт, показывающий, насколько здесь население, ну, если хотело, то игнорировало строгие богоборческие приказы о непременных гонениях и притеснениях верующих. Раз священника любили, значит, живет и живет. И поэтому подобных примеров я знаю очень немного, когда вообще даже и колхозную вот эту вот волну, и волну 37-го года приход пережил вообще без потерь. Но он не пережил советского времени, послевоенного, когда, добровольно сняв все пожертвования на танковую колонну Дмитрий Донской, на авиационную вот эту вот эскадрилью, он остался без денег и был просто придушен после войны, как, к сожалению, это очень часто бывало. А храмик маленький, очень уютный, каменный. И его раньше было видно через поле, а сейчас это поле зарастает молодыми сосенками. Скоро он будет совсем в таком сосновом бору, выросшем среди этого поля. Это атмосферное место, стоит посетить.
Конечно, немного грустно от того, что многое разрушается и многое, может быть, стоит свои последние годы. Но мы хотим призвать всех наших радиослушателей, чтобы как можно чаще, как можно больше все знакомились именно с такими уходящими уже в небытие, уходящими в прошлое местами и сохраняли их, ну, хотя бы на фотоаппарате. Спасибо, Павел.
Спасибо, Денис.
До новых встреч.
До новых встреч.
Прогулки по Тверской земле.
Программа создана при поддержке правительства Тверской области на средства субсидий для социально-некоммерческих организаций.